Веревка глубоко врезалась в кисти и лодыжки Уэнди. Она попыталась освободиться, но только натерла себе кожу. Девочка чувствовала, что по ее лицу течет кровь, а все тело болит из-за побоев. Тряпка, завязанная вокруг рта, не давала ей дышать. Попытка найти помощь чуть не стоила Уэнди жизни. Смитерс взорвался от гнева, когда обнаружил, что на окне нет одной доски, а стекло разбито. «Ты, маленькая бродяжка!» – кричал он. «Ты думаешь, что можешь убежать? Ты думаешь, что кто-то будет проходить мимо и найдет тебя здесь?» Снова и снова он напыщенно говорил о том, что она в его власти, и удивлялся ее неблагодарности, а ведь он подобрал ее, когда ей некуда было идти. «Ты моя, только моя!» – кричал он. «И я докажу тебе, что могу делать с тобой все, что только захочу!» Секундой позже он обращался с Уэнди, как с боксерской грушей, обрушивая на нее удары своих тяжелых кулаков. Забившись в угол, Уэнди пыталась защититься руками, но его кулаки все равно достигали цели. Она старалась не шевелиться, пока он не остановился. Потом она подняла голову, сделав ужасную ошибку, и последнее, что она помнила, был огромный кулак прямо перед глазами. Через некоторое время она пришла в сознание и обнаружила, что лежит на кровати, связанная по рукам и ногам, и с завязанным ртом. Смитерс тяжелым молотком забивал большие гвозди в новую доску, заколачивая окно. Увидев, что девочка пришла в себя, он замахнулся молотком и на нее, давая понять, что если она попытается оторвать доску в следующий раз, этот молоток окажется на ее голове. Теперь Уэнди была одна и тихонько плакала. Она слышала, как кто-то стучится в дверь и как Смитерс избавляется от непрошенных гостей. Она оцепенела, когда поняла, что это были Хелен и ее папа. Еще одно страдание прибавилось ко всем остальным. Почему они не могли прийти на несколько часов раньше, когда она была одна? Она бы что-нибудь сделала, чтобы привлечь их внимание, и теперь была бы на свободе. Но вместо этого они ушли, уверенные, что ее здесь нет. Теперь они больше никогда не придут на эту улицу, и никто не найдет ее живой. Инспектор Уилсон подошел к своей машине. Наконец-то он убежал от журналистов, звонящих телефонов и бесчисленных полицейских рапортов на его столе. Там были протоколы допросов, сведения об Уэнди Джонс, детали всех подобных случаев за последние 5 лет, но теперь, наконец, он мог поехать домой, хотя бы ненадолго. День был длинный и тяжелый, и завтрашний тоже не обещал быть легче. Инспектор завел машину, отъехал от места парковки и направился к выездным воротам. Вдруг прямо перед ним выросли 2 тени. Его нога нажала на тормоз, и машина резко остановилась. Он почувствовал, как внутри все у него опустилось. Почти инстинктивно он открыл окно и закричал на мужчину и девочку. «Вы, глупая парочка, почему вы не смотрите, куда идете? А если бы я наехал на вас?» «Инспектор Уилсон», – послышался звонкий голос Хелен, – «как раз вы нам и нужны!» Сердце инспектора замерло. Он только что позвонил своей жене и попросил приготовить ужин. Он уже почти ощущал запах жареного бифштекса и его вкус во рту. У него возникло предчувствие, что бифштекса ему не видать, по крайней мере, в ближайшее время. «Здравствуй, Хелен! Здравствуйте, мистер Шоу!» «Нам кажется, что мы нашли кое-что важное», – быстро сказала Хелен. «Такое важное, что вы готовы были броситься под колеса моей машины?» – сухо спросил инспектор. «Извините нас, пожалуйста, мы очень спешили вас найти», – сказал мистер Шоу. «Ну что ж, вы меня нашли», – смиренно произнес полицейский. «Однако мы не можем так разговаривать. Подождите, пока я снова поставлю машину, и мы пойдем в мой офис». Несколько минут спустя они сидели в его кабинете. Все сотрудники разошлись, кроме тех, кто остался на ночное дежурство. «И с чем вы пожаловали?» – спросил Уилсон. И добавил с любопытством, глядя на беззубую улыбку Щербатого, которого Хелен держала на коленях. «Если не считать этого потрепанного кота». «Мы принесли не кота», – сказал мистер Шоу, «а то, что было привязано к его шее». И он протянул кассету. Инспектор взглянул на нее. «И?» «Это кассета группы Абба», – сказала Хелен так, как будто важность этого была очевидна. «Ну, я слышал о них», – с сарказмом ответил инспектор. «Но не могу понять, как шведская группа связана с нашим расследованием». «Понимаете, Абба – любимая группа Уэнди. Может, она прислала нам кассету, чтобы показать, что до сих пор жива?» Слушая свои собственные слова, Хелен поняла, насколько хилой была ее версия. «Это же может быть от нее, не правда ли?» «Все возможно», – ответил инспектор, осторожно беря кассету. «На этой кассете могут быть отпечатки пальцев, но я подозреваю, что на ней полно и ваших». Хелен опустила голову, об этом она даже не подумала. «А разве тот факт, что кассета, которую любит слушать Уэнди, была привязана к шее кота, ничего не значит?» – спросил мистер Шоу. «А что?» – вяло произнес инспектор. «Мы проверим с мистером и миссис Джонс, не пропала ли эта кассета из комнаты Уэнди. Но, Хелен, у скольких твоих друзей есть такая кассета?» Хелен задумалась. «Я думаю, по крайней мере, у половины класса». «Так и я думаю. И если Уэнди ушла, взяв с собой свою кассету, то это могла принадлежать кому угодно». Уилсон посмотрел на два расстроенных лица и сказал: «Извините, но факты прежде всего. Мы не можем увидеть в чем-то зацепку, если там ее нет». Какое-то время все они сидели молча. Хелен и ее отец старались смириться с мыслью, что в их находке не было смысла. И все же Хелен не сдавалась. Люди просто так не привязывают кассеты к котам. В этом было больше, чем они знали. Она нарушила молчание. «А можно послушать кассету?» «Хелен, мы не можем больше задерживать инспектора Уилсона», – сказал ее отец. «Все в порядке», – необычно сдержанно ответил тот. «Если это поможет удовлетворить Хелен, мы можем послушать кассету. У нас есть магнитофон, который мы используем для записи допросов». Он открыл большой шкаф, достал магнитофон и поставил его на стол. Вставил кассету, нажал кнопку, и четыре шведских голоса запели «Dancing Queen» – «Танцующая королева». Остальные сотрудники с любопытством смотрели на своего начальника, интересуясь, почему он поставил поп-музыку. «Видите, это обыкновенная кассета», – сказал он, выключая магнитофон. «Перемотайте, пожалуйста, на начало и включите ее снова», – настаивала Хелен, рискуя показаться глупой и упрямо. К счастью, инспектор Уилсон только улыбнулся, видя такую настойчивость Хелен. Он нажал кнопку, подождал несколько секунд, пока кассета перемотается, а потом опять включил магнитофон. Послышалось тихое шипение, а потом голос, очень знакомый Хелен, нарушил тишину. Телефонный звонок заставил мистера Джонса подскочить на месте. Он дремал, сидя в кресле, обессиленный после бессонной ночи и дня, проведенного в поисках своей дочери и в беседах с журналистами. После ужина он заснул в удобном кресле, но отдохнуть ему не удалось. «Алло», – сказал он, надеясь, что это новости об Уэнди, а не какой-нибудь очередной репортер со своими нескончаемыми вопросами. «Мистер Джонс», — говорит инспектор Уилсон, — «было бы хорошо, если бы вы и ваша жена подъехали в наше отделение». «Вы нашли Уэнди, инспектор?» «Нет, но в нашем расследовании появился прогресс. Мы были бы благодарны, если бы вы смогли приехать сейчас. Мы будем через 5 минут». «Жаль, что записано не очень много. Думаю, что мои офицеры уже нашли бы вашу дочь, если бы она смогла записать всю информацию. Должно быть, ей что-то помешало или что-то случилось с ее магнитофоном, потому что у нас есть только начало того, что она сказала». «На кассете сказано, где она?» – взволнованно спросил мистер Джонс. «Не совсем», – ответил инспектор. «Мы дадим вам прослушать, что у нас есть. Но тут немного, и вам придется нелегко». Миссис Джонс закрыла глаза. Она хотела сосредоточиться на прослушивании и в то же время боялась. Кассета зашипела, потом зазвучал слабый голос, но ошибки быть не могло. Это Уэнди Джонс. «Я в плену у сумасшедшего, который собирается убить меня завтра ночью. Его зовут Билл, и он...» Голос прервался, и заиграла музыка. Инспектор остановил кассету. Миссис Джонс закрыла лицо руками и тихо заплакала. Муж инстинктивно обнял ее, и она не возражала. «Это все?» – спросил он. «Боюсь, что да. Конечно, хотелось бы больше, но в любом случае нам некогда мечтать». Инспектор Уилсон откинулся в кресле. «Я хочу, чтобы вы ответили на некоторые вопросы». «Конечно, спрашивайте все, что посчитаете нужным». «Первое. Это Уэнди, не так ли?» «Да», – послышался надрывный голос миссис Джонс. Изо всех сил, стараясь держать себя в руках, она сказала: «Это она, это она». «Хорошо», – быстро перебил инспектор, желая продолжить разговор. «Кто такой Билл?» Мистер Джонс пожал плечами. «Имя ничего мне не говорит, но должен заметить, что я не очень хорошо знаю друзей Уэнди. Может, моя жена знает?» Миссис Джонс отрицательно покачала головой. «Подумайте хорошенько», — настаивал инспектор. «Не упоминала ли она кого-нибудь с таким именем, особенно в последнее время?» «Нет, мне очень жаль, но ничего подобного не было», — сказала миссис Джонс, придя в себя. «Может, другим это имя известно?» «Мы их спросим», – заверил инспектор. «И сделаем это сегодня же. Я вызову всех своих людей, и они еще раз пройдут по знакомым Уэнди. Есть вероятность того, что кто-нибудь да знает, кто он такой». «А если нет?» – спросил мистер Джонс. «Если нет, мы используем все возможные пути расследования. Мы не успокоимся, пока не найдем вашу дочь». «Да», – добавил мистер Джонс. «Но найдете ли вы ее вовремя?» «Судя по тому, что она сказала, у нас меньше 24 часов». Thank you. Смитерс поднял разбросанные газеты и засунул их обратно в шкаф. Он посмотрел на Уэнди, которая все еще была связана и лежала с кляпом во рту. «Так значит, ты все про меня знаешь, да?» «Может, знаешь, а может и нет». «Я знаю достаточно», – подумала Уэнди. «Конечно, газеты всего не расскажут. Очень многого они никогда не узнают. Никто никогда не узнает, что случилось с некоторыми моими друзьями». Смитерс начал смеяться. Уэнди задрожала. Что случилось с его друзьями? У нее возникло ужасное подозрение, что он говорил про других девочек, таких как она. Сколько их было? Скольких он убил? Она даже боялась подумать о том, что он сделал с ними перед тем, как они умерли. Смитерс словно читал ее мысли. «Я позабочусь о тебе, малышка Уэнди», — сказал он, и его голос вдруг смягчился. Он сел на кровать рядом с ней. «Если ты позволишь, я буду с тобой хорошим, и я могу передумать и не мучить тебя». Он смотрел Уэнди прямо в глаза. Хотел увидеть, верит ли она ему. Но после того, как она стала его пленницей, как он бил ее до потери сознания, после того, как она узнала о совершенных им убийствах, Уэнди и на минутку не была обманута его словами. Смитерс не собирался отпускать ее. Что бы он ни говорил, он не освободит ее. Уэнди попыталась выдержать его взгляд, но не смогла. Она отвернулась. «Не будь такой!» – послышался тихий и просящий голос Смитерса. «Ты не поняла меня. Я неплохой. И я не делаю ничего плохого. Ты мне нравишься, и я хочу быть твоим другом». Он будто снова стал добрым и заботливым, таким, каким она его встретила в кафе. «Все, что я хочу, так это помочь тебе. Тебе нужен кто-то, кто позаботится о тебе. Я могу сделать это, Уэнди. Доверься мне». «Я никогда больше не поверю тебе», — подумала про себя Уэнди. «Тебе не нужно меня бояться», — продолжал Смитерс и протянул руку. «Давай вытащу», — сказал он, вынимая кляп из ее рта. «Так лучше, да?» Уэнди захотелось плюнуть ему в лицо, но она сдержалась. Ей надо постараться не сердить этого человека. Это могло бы дать ей шанс, по крайней мере, спастись от его ударов. Она лежала спокойно, не говоря ни слова. Смитерс не убрал руку с лица Уэнди. Он гладил ее волосы. «Вот так. Видишь, я обращаюсь с тобой хорошо. Я тебе нравлюсь, я знаю это». «Ты ничего не знаешь», — подумала Уэнди, ненавидя каждое его прикосновение. Его пальцы мягко двигались по ее лбу, потом опять вернулись к волосам. Не похоже было, чтобы Смитерс собирался причинить ей боль. Прошло несколько минут, и напряжение Уэнди ослабело. Ей не нравились его прикосновения, но они не причиняли ей вреда. Тыльной стороной ладони он опять дотронулся до ее лба, потом до щеки. «Расслабься», — мягко сказал он. «Просто наслаждайся, тебе будет хорошо». На какое-то мгновение Уэнди это почти понравилось. Она была устала и закрыла глаза. Ей захотелось уплыть в другой мир. Мир мечтаний и приятных впечатлений. Рука, гладящая ее волосы и пальцы, нежно прикасающиеся к ее лицу, приглашали ее отдаться чувствам и ощущениям. Она вспомнила, как давно, когда она была маленькой, ей приснился кошмар. И ее папа долго сидел на кровати, гладил ее волосы и успокаивал. Тогда он ее любил, сейчас были очень похожие ощущения. Через мгновение Уэнди очнулась от мечтаний. Рука Смитерса направилась от лица вниз к шее. Она совсем этого не хотела. «Нет», – твердо сказала девочка. Связанная, она не могла отодвинуться от него подальше, но ей удалось сдвинуться на дюйм или два. Голос Смитерса оставался спокойным. «Не волнуйся, ты в безопасности. Я не делаю ничего плохого», – говорил он невинным голосом. Он снова вернулся к волосам. «Все будет в порядке, вот увидишь». и нежное движение его пальцев возобновилось. Медленно и мягко он гладил ее голову с одной стороны, потом с другой и обратно. Иногда он молчал, иногда шепотом разговаривал с ней. «Ну вот», — сказал он после того, как Уэнди, казалось, успокоилась, — «тебе не надо причинять боль. Нас здесь всего двое. Никто не узнает, что случилось. Намного лучше делать то, что я говорю». Его рука гладила ее волосы, лоб, щеку. Еще мгновение, и она почувствовала, как его рука снова опустилась на шею. Каждый мускул ее тела напрягся. Еще секунда, и его пальцы вернулись к волосам. Он осторожно дотронулся до ее щеки и тихо пробормотал. «Видишь, тебе это нравится. Я знаю, что нравится. Если ты будешь делать, что я захочу, я развяжу тебя». Уэнди ни минуты не сомневалась в том, чего он хочет. Она ничего не сказала, просто смотрела в стену. Смитерс вернулся к ее волосам, потом к плечу и очень нежно к ее шее. «Доверься мне», — сказал он, — «все будет замечательно». Его прикосновения замедлились, и Уэнди почувствовала, что происходит что-то еще. Хватило секунды, чтобы понять, что он расстегивает верхнюю пуговицу на блузке. «О, Господи, нет», — сказала она про себя, — «останови его как-нибудь». Уэнди почувствовала, как внутри нее возросло давление. Ее сердце забилось, разболелась голова, и она была уверена, что вот-вот взорвется от страха и гнева. Рука Смитерса снова начала гладить ей шею. Он ерошил ей волосы пальцами, потом гладил плечо и опять вернулся к блузке. Она чувствовала, как он ищет следующую пуговицу. Уэнди прошептала: «Билл, пожалуйста, погладь мне еще лицо». «Хорошо», — тепло сказал он. «Тебе это нравится, я знал это». Он медленно провел пальцами по ее лбу. «Вот так хорошо, правда?» Уэнди улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. Его пальцы скользнули на щеку, нежно поглаживая кожу. Он ласкал ее легчайшими прикосновениями, потом дотронулся до ее губ мягко, нежно. Этого момента она и ждала. Уэнди открыла рот, и ее зубы сильно и глубоко впились в руку Смитерса. Она укусила так, словно хотела вырвать кусок тела. Смитерс закричал от боли и с силой отдернул руку. Кровь тут же выступила из раны. «Противная, ты неблагодарная девчонка!» – взвыл он. У Уэнди была секунда, чтобы почувствовать удовлетворение за свою месть, прежде чем огромный кулак обрушился ей на голову, и она потеряла сознание. Потом она уже не ощущала сыпавшихся один за другим ударов на ее беспомощное тело. В полицейском управлении царила атмосфера всеобщего возбуждения. Все офицеры были вызваны из дома, они стояли небольшими группами, одни обсуждали новый поворот в деле, другие жаловались на то, что их приятный вечер дома в кресле перед камином не состоялся. Внимание! Обратился к ним из дальнего угла инспектор Уилсон. Все повернулись в его сторону, и шум улегся. «Итак», — сказал инспектор, взяв какие-то бумаги, — «я знаю, что никому не хочется находиться сейчас здесь, но вам лучше смириться, потому что я не думаю, что вы увидите свои кровати сегодня ночью». Несколько глаз поднялись к небу, но прежде чем кто-то подал голос, инспектор добавил: «Если вам хочется пожаловаться, вспомните про 15-летнюю девочку, которая там, где не хочет быть, и если мы ее не найдем, то, возможно, она никогда больше не увидит свой дом». Никто с этим не спорил. Полицейские, казалось, успокоились и внимательно слушали свои задания. Одни должны были перепроверить записи расследований о пропавших девушках, на этот раз обращая внимание на имя Билл. Других посылали еще раз опросить людей, не знают ли они некоего Билла. Хорошо. Вопросы есть? Спросил инспектор, обводя взглядом всех присутствующих. Ответом было молчание. Нет? Хорошо, можете идти. И я хочу знать все до мельчайших подробностей. 5 минут спустя 2/3 офицеров ушли выполнять задание. Большая часть оставшихся села за компьютеры и телефоны. Инспектор стоял, сложив руки. Если у этой девочки есть хоть малейший шанс, нам следует поторопиться, тихо сказал он.
Прислушайтесь вы к голосу Христа.